Говорит Радио Свобода. Сейчас приветствую программу Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Республике Казахстан продолжается процесс над участниками известных событий в городе Жаназения. Напомню, что многомесячная забастовка казахстанских нефтяников, требовавших улучшения своего социального положения и выплаты им положенных денег, превратилась в настоящее столкновение бастующих с властями, продолжавшееся несколько дней, перекинувшееся и на другие города Казахстана. И вот нынешний судебный процесс, он сейчас, можно сказать, в двух частях он происходит, как над теми, кто был в рядах бастующих, так и над представителями определенными отделами правоохранительных органов. Для россиян все это важно потому, что, по большому счету, жаназенские события тоже были такой вот первой каплей настоящего социального общественного противостояния в Казахстане. И мало кто мог представить себе, что спустя почти год на фоне равнодушия власти все это выльется вот в такое настоящее сражение на улицах казахстанских городов. Мы сегодня поговорим о том, как продолжается процесс Жаназения, какие новые подробности этого процесса с нашими гостями, правозащитником Галимом Агилиовым и корреспондентом газеты «Уральская правда» Аллой Злобиной. Здравствуйте, господа. И я попрошу вас, Галим, для начала нашего разговора все же объяснить, что сейчас именно происходит вот на этих вот процессах, какова нынешняя стадия рассмотрения судебных дел и что происходит с подсудимыми.
Ну, в городе Актау, здравствуйте все, в городе Актау сейчас проходят 4 процесса. Уже первый процесс, который был по 37 нефтяникам Жаназения, сейчас уже мы ждем решения, приговор судьи, это он попросил через 2 недели на оглашение приговора. То же самое касается в отношении ИВС. 17 числа завтра уже будет оглашение приговора по начальнику ИВС. Вот многие россияне читали по материалам Елены Костюченко о том, что происходило в ИВС и то, как действовали задержанными в этом изоляторе. И она говорила об Азарбае, непосредственно человек, который поехал туда в роддом к дочери, которая родила ребенка, он приехал туда, его забрали по дороге и пытали в течение всех 24 часов, и потом его, придя домой, он умер. Вот такие события, которые идут по второму процессу, вот ИВС, когда начальника Темирова судят на этом процессе. Третий процесс, который тоже идет в Актау, он касается тех полицейских, которые стреляли в людей на площади Жаназения. И в этом процессе почему-то они идут, обвинения строятся не как, что они обвиняются в убийстве, а как превышение полномочий. То есть совершенно другая трактовка. И это тоже показательно. И еще один процесс идет, четвертый процесс. Кроме того, сейчас вскоре предстоит самый важный процесс, это вопрос, процесс политический, по посту 164 статьи, это у нас за разжигание социальной розни, по которому пойдут представители оппозиции Народного фронта, которых обвиняют, это и Айжангуль Амирова, и Владимир Козлов. И сейчас вот поступила информация, что 11 человек в Жаназении задержаны, и они тоже полиции и следователи.
Да, пожалуйста.
Получается, что в Жаназении вот вся эта ситуация, которая произошла в Жаназении, она требовала именно привлечения международной... общественности, казахстанской общественности. И получилось так, что казахстанские комиссии, они присутствовали на этих процессах, они сидели здесь. На общественности приезжали периодически и также были на этих процессах. Поэтому есть очень большой материал у каждого из таких наблюдателей о том, что было и как происходило на этих процессах.
Алла, я вот хотел бы вас спросить, каково сейчас... Да-да, я сейчас обращаюсь к Алле Злобиной. Хочу спросить у нее... Здрасте, Алла.
Да-да-да, слушаю, здравствуйте.
Я хотел спросить у вас, какова, вот как вы думаете, вот степень доверия людей к тому, что происходит вообще на судебных процессах, она какова? Насколько вообще люди воспринимают этот суд как суд?
Извините, сейчас, вы имеете в виду о доверии людей?
Да, о доверии людей к суду, да. Да-да-да, совершенно верно, о доверии людей, конечно.
Процессы, ну, в суду по 37 нефтяникам, которые сейчас вот уже премии закончили, суд удалился на подготовку приговора. Там присутствуют журналисты и в основном родственники судимых и все жители Женаозени. Там есть два зала, которые полностью практически занимают люди и приезжают каждый день. Здесь говорить сейчас о доверии к этому процессу сложно, потому что все наблюдают, все были заняты тем, что происходило на этом процессе, что говорилось на этом процессе, что выяснилось там. Были шокирующие заявления о пытках подсудимых людей, нефтяников, которые там были, которые сидят на стороне подсудимых, о том, что уже совершенно шокирующие рассказы про Розу Тулетаеву, Танатар Калиев, Максад Досмагомбетов. Речь идет об изнасилованиях, о жестоких вещах, и Розу Тулетаеву вообще подвешивали за волосы к потолку. И вот весь процесс... Люди, все, кто присутствует, кто интересуется этим процессом, конечно, они все поглощены тем, что рассказывают на этом процессе. Но доверие, пока говорить о доверии, пока нет решения суда, сложно. Пока мы, я так думаю, что нет доверия после выступлений прокуроров, которые заявили в рассмотрениях, они совершенно шокировали всех, потому что они... заявили, что заявление о пытках – это попытка подсудимых уйти от ответственности. Они не сказали совершенно о том, что в процессе подготовки следственных материалов к суду и не были допущены масса нарушений Уголовно-процессуального кодекса. И они, в общем, стоят на своем и спросили максимальные сроки для людей, для рабочих. И без учета того, что говорилось на судебном процессе. Вот это всех шокировало, конечно. А люди выходили отсюда, вот там два месяца длился процесс, и впервые за два месяца, 6 часов, выступали 6 прокуроров, и была просто гробовая тишина, никаких эмоций, никаких слов не было сказано. Люди выходили, даже родственники молча, потому что выступление прокуроров воспринималось как выступление все-таки лиц государственных, как оценка государства. И это было тоже для них, наверное, они воспринимались как приговор. Вот. Но это, конечно, очень возмущало прокуроров, и премии их буквально закончили вчера премии, и все прокуроры, 12 адвокатов, они выступили с заявлениями, что вина подсудимых не доказана, и суд должен вынести оправдательный приговор в отношении практически всех 37 подсудимых, потому что на самом деле в процессе суда мы не увидели, даже мы наблюдатели, вот журналисты, мы тщательно наблюдаем, мы записываем, стенографируем каждое заседание. Мы не увидели там доказательств вины нефтяников. Совершенно не было представлено. В качестве вся доказательная база, вот даже построение речи прокуроров построено на показания анонимных свидетелей. Анонимные свидетели – это полицейские, а полицейские – те, которые участвовали в расстреле и которые, в общем, заинтересованы в том, чтобы кто-то ответил за это, кто-то был крайне в этой ситуации. Поэтому я бы не сказала, что особо Актау интересуется этим процессом жителей, но Казахстану интерес к этому процессу огромный, конечно.
Спасибо. Да, напомню, что сегодня в нашей программе участвует правозащитник Галым Агилюв и корреспондент газеты «Уральская правда» Алла Злобина. Мы обсуждаем подробности процессов, которые сейчас происходят над участниками событий в казахстанском городе Женаозени. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. И мы вернемся в эфир сразу после важной информации на наших волнах. What the Iranian regime must understand. Qaeda is
there now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Правозащитник Галым Агилиулов и корреспондент газеты «Уральская правда» Алла Злобина в программе «Час прессы», которую ведет сегодня Виталий Портников. Мы беседуем о событиях в казахстанском Жанаузене, о судебных процессах, участниками этих событий, которые сейчас проходят в Казахстане и привлекают все пристальное внимание не только жителей этой страны, но и соседей Казахстана и мира, потому что, по большому счету, от исхода этих процессов во многом зависит то, как будет строиться отношение казахстанской власти и общества. Галым, вот я хотела вас спросить с точки зрения того, что процессы такие разные, да, вот вы говорите о разных процессах. Можно говорить, что власть пытается создать некую, ну, хотя бы видимость объективности при разбирательстве того, что происходило в Жанаузене? Или все же основная часть вины, она будет, конечно, на нефтяниках? Галым? Галым, вы слышите наш вопрос?
Власть, она пытается создать видимость того демократичности и открытости процесса, но первые же действия, которые сходят на суде, вот наиболее важные. Например, адвокаты заявили о том, что были пытки на процессе. Судья делает запрос в областную прокуратуру, чтобы она провела расследование и доложила свои результаты о факте пыток. Но получилось так, что этот документ отправляется в ДВД, то есть в полицию, который непосредственно и производил эти пытки на следственных действиях. И они же пишут ответ. И, естественно, ответ отрицательный, что никаких пыток не было. Майор полиции дает ответ, и этот ответ зачитывается в суде. И таким образом судья выносит решение, что все материалы, которые были получены в период следственных действий, они приобщаются к материалам дела, и они служат доказательством обвинительной базы. И они служат обвинением против нефтяников. То есть, несмотря на заявление всех о том, что были пытки, все эти материалы, которые проводились без адвокатов, все эти материалы, им, во-первых, не говорилось, что им положен адвокат. У некоторых были адвокаты, но эти адвокаты действовали, как правило, поддерживая следствие. То есть получилось так, что нефтяники были один на один с этой системой, которая и так далее. И получается, что теперь выносится приговор, который будет основан на этих же следственных действиях, которые были получены в результате пыток. И вот это вызывает недоверие, это вызывает неуважение у людей к такому суду и такому судопроизводству. Ведь вместо того, чтобы разобраться, если был факт пыток, ведь они требовали подсудимой проведения медицинской экспертизы, но она не была проведена. И получилось так, что их голос не был услышан. И все, что они заявляли во время самого процесса, оно фактически проигнорировано. Там есть общие это в пользу обвинения. Вот, например, когда мы ездили в Жанаузень в составе комиссии, разговаривали с людьми, с нефтяниками. Да, там зафиксирован факт того, что был бензин 16 числа. Приносили туда. Ждали, соблюдали закон. Обращались все время к власти. Сами предупреждали власть о том, что готовятся какие-то провокации. Вот это все намного сложнее, и причина как раз в бездействии власти, а не в том, что вот 16-го что-то произошло. Ведь главные люди, а с людьми не работали, люди мне объясняли. И вот в этом преступление власти.
Алло. Скажите, Алла, да-да, я хочу сейчас к Алле Злобиной обратиться. Вот когда Галым говорит, что с людьми не работали, но, может быть, власти не было заинтересовано в том, чтобы вступать в какой-то диалог. Насколько, в принципе, сейчас можно говорить, что представители власти вообще и правоохранительных органов, что они сожалеют о том, что произошло, что они вот считают, что они могли бы иначе себя повести в этой ситуации, не допустить такого развития событий. Есть понимание ошибки вообще, в принципе, по-вашему?
сейчас, Виталий, я хочу сначала поправить. Я корреспондент «Голос Республики».
Да, простите, «Голос Республики», да, извините. Да.
Я думаю, что есть ощущение ошибки, потому что резонанс этого процесса очень широкий, и то, что говорится на этом суде, шокирующие совершенно вещи. А что касается пыток людей, как с людьми просто по-скотски обращались, как из них вышибали, из простых рабочих, ведь не с камер судимых сидят все семейные люди, простые рабочие, у людей по 5, от 3 до 5, до 6 детей. И взрослые мужчины, они подвергались насилию, некоторые из них были просто изнасилованы, кажется, что на прениях, просто об этом в прямом тексте сказал один жених Бапилов, он сказал, что у нас язык не поворачивается сказать, что с нами делали, нам стыдно об этом говорить. Но если мы получим действительно те сроки, а прокуроры просили большие сроки, до 9 лет лишения свободы организаторам, то мы расскажем больше, чем мы рассказали на этом суде. А я не думаю, я не знаю, какими нужно быть людьми, чтобы не ощущать эту ошибку и не читать эти материалы, или сомневаться даже в том, что сказали эти люди. Потому что сомнений, то, что они говорят правду, совершенно никаких нет. Ни у кого, кто наблюдает за этим процессом. И я вот, по моим ощущениям, что вот все-таки надо как-то тогда посмотреть, какое будет решение, все-таки все зависит от решения суда. Потому что если сначала все думали, что судебное решение уже готово, приговоры, то есть это запланированный сценарий судебных процессов, потому что процесс я подставлю немножко галома, здесь было, проходило 6 процессов судебных, то есть целый хор судебных процессов, это 35 нефтяникам, по полицейским 5 человек, на скамье подсудимых, по Базарбаю Кенжибаеву, который погиб от пыток, это вот единственная семья его, которая инициировала судебный процесс, настояла на этом. По Шевченко 12 человек тоже на скамье по обвинению беспорядков. И сегодня суд начался по Тамаре Ергазевой, это и жена одного из подсудимых, Жамбыра Ергазева, нефтяника. Она обвиняется в том, что она, в общем, угрозы рассылала, там, написала листовки, расклеивала там в подъезде полицейского, который должен выступать в качестве свидетеля. И по убийству дочери постоянного лидера здесь закончился процесс, который был убит в процессе, жестоко убита была девушка 18-летняя, и на скамье подсудимых оказались 2 парня, молодых человека, жители Женовени, но и родители, и адвокаты, и родственники считают, что это люди невиновные, на скамье подсудимых оказались, потому что вина, например, по убийству это девочки, которые изнасиловали дверски, просто разбили череп там, и нет, ничего нет. Вина молодого парня, ее знакомого, то, что он просто ее вытащил, просили каким-то рваным путем, он вытащил ее из дома, и потом ее отвезли. В общем, вот в этих 6 процессах, 7, 7 заключительный будет процесс по социальной розни, и он будет к этому процессу подводит все вот эти 6, которые происходили сейчас, одновременно в этом вокзале. И этот процесс должен, по идее, замысла, видимо, организаторов этих процессов, он должен решающим быть и поставить точку вот в этой очень серьезной проблеме, которая вызвала вот эта Железноденская трагедия. Это очень серьезные вещи, потому что выводов, вот, которые будут сделаны всеми и обществом, государством, зависит, мне кажется, куда повернется общество, потому что этот процесс важен и не только для Казахстана, тут выводы нужно сделать всем, потому что расстрел, мирное дело, время, жестокий расстрел людей, это не, как сказать, не может быть внутренним делом Казахстана. Это вопрос здесь еще и адекватности вообще тех, кто нас призван охранять, адекватности правоохранительной системы. Это вообще явление у нас здесь проявилось вот через журнальный такое, что это надо вообще изучать, проводить какие-то серьезные исследования, а не сажать на скамью подсудимых рабочих людей, которые в процессе 2 месяцев каждый день шло заседание, и было понятно, что доказательства вины этих людей нет. Хотя у них здесь по версии следствия, надо справедливости ради тоже заметить, что речь шла о том, что нефтяники были разделены на 4 группы, и было намерение по версии следствия, что они готовили зажигательную смесь, фитили, и говорили, что вопрос не решается, и давайте что-то предпринимать, давайте бунт, давайте что-то сделаем. как-то изменим эту ситуацию, потому что дальше стоять вместе стало еще больше. Кстати, я отмечу сегодня как раз ваша передача, и сегодня ровно год исполняется со дня начала забастовки, печальной забастовки, не стянется как раз. Они год назад были на забастовку. Вот. Но их намерения не пришли в действие 16 декабря. То, что их прослушали несколько месяцев и знали прекрасно их телефон, разговоры, смс, которые они писали, о чем они говорили, в том числе, к чему там вот группа, например, несколько человек нефтяников могла готовиться. Может быть, готовились, может быть, просто они знали. Они говорят, что мы знали, что нас прослушивают в какой-то степени, они как бы подыгрывали ситуацию, чтобы как-то немножко упугать, может быть, делать власти, подвинуть на решение каких-то вопросов. Я не думаю, что они пошли бы на поджоги зданий. Это сейчас уже в суде уже стало понятно, что вот все, все их разговоры были положены в тот сценарий, который кто-то разыграл уже на Азене и по поджогам. То есть все уже на Азене было сделано так, как говорили это по смс-кам или что-то как там предполагали, или пугались там властей, сами нефтяники, иногда эмоционально просто как бы болтая по телефону. Но намерения их были, может быть, возможно, еще это нужно доказать, но действия совершали совершенно другие люди, приезжие люди. Здесь вот очень много спорных вопросов, очень много выводов из этого, очень много вопросов, которые возникают. И очень важно, как на это среагирует, конечно, государство, которое такой будет приговор. От этого зависит не только даже судьба нефтяников, от этого зависит вообще настроение всего общества. И даже вот как юристы говорят, государство все равно должно доказательность кого-то наказать, чтобы это было как бы показательно, и люди знали, что нельзя, ну, с позиции юристов выступать против государства. Хотя они опять-таки, повторяю, они не выступали против государства, они пытались решить свой трудовой спор. Но, с другой стороны, государство должно демонстрировать справедливость, и вот сейчас что они решат? Это, конечно, я не думаю, что это будет решаться судья Нагашибаев, который ведет процесс. Это будет решаться, наверное,
да, вот об этом, по кстати... Да, вот об этом, кстати, мы поговорим во второй части программы, кто, собственно, принимает в таких процессах решение, потому что это тоже очень важно понять. Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» у нас участвует корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина и правозащитник Галым Агилиов. Ведет программу Виталий Портик, и мы обсуждаем подробности процесса над участниками событий в казахстанском Жанаузене. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сегодня в 19:07 Виктор Юзенков будет обсуждать в программе «Время гостей», чем можно объяснить возникновение у российской молодежи моды на политику. Его гости, профессор Национального исследовательского института Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костишев и представитель Петербургской организации «Партия Другая Россия» Андрей Дмитриев.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. В Москве у станции метро «Баррикадная» собрались уже более 100 участников акции оппозиции «Окупай Абай», лагерь которых на Чистых прудах был сегодня рано утром разогнан полицией по решению суда. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники полиции, прибывшие на двух автобусах, пока не вмешиваются в происходящее. Власти Москвы санкционировали субботнюю акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства». Однако акция не должна перерасти в политическое шествие или митинг, предупредил представитель столичной мэрии. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск бывшего совладельца компании «Югас» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей в период с 17 мая по 17 августа. В Екатеринбурге суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего полицейского Андрея Петкова, который до смерти избил задержанного. В Индонезии найдены два бортовых самописца, разбившегося российского самолета «Сухой Суперджет-100», потерпевшего крушение 9 мая в ходе демонстрационного полета. Тогда погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 1990-х годов. С таким обвинением выступил прокурор на процессе по делу Младича, который открылся сегодня в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. На мировых финансовых рынках продолжается падение курса евро по отношению к доллару в связи с последними политическими событиями в Греции, из-за которых возросла вероятность выхода этой страны из еврозоны. Новый президент Франции Франсуа Олланд совершил первый зарубежный визит в Германию.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей программе участвует правозащитник Галым Агилиулов, корреспондент газеты «Уральская правда», газеты «Голос Республики», простите, Алла Злобина. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому вы можете задавать свои вопросы нашим участникам. Алла Злобина напомнила в первой части программы, что сегодня как раз годовщина начала забастовки нефтяников в Жанаузене. И это важный, мне кажется, такой вот юбилей, важная годовщина, потому что она проходит на фоне тех общественных процессов, которые происходят по соседству. Вот. Мы слышали в новостных выпусках о том, как собираются участники массовых акций в Москве уже на новом месте, о том, как художники московские собираются провести очередную акцию. И, конечно, люди, которые выходят на улицы с теми или иными требованиями, с теми или иными протестами, они, естественно, хотят видеть в правоохранителях тех, кто защищает их интересы, а не тех, кто в них стреляет. Это совершенно такой верный урок. И вот опять-таки важный вопрос, да, который хочу задать обоим участникам нашей сегодняшней дискуссии. Вот начнем с вас, Галым. Кто все-таки будет принимать решение по этому процессу? Суд? Власть? Или, может быть, конкретный человек, но Султан Назарбаев?
Мне кажется, все вопросы они решают судом, судьей, с учетом мнения руководства страны. Потому что нацеленность на политический процесс по 164 статьи диктует то, что есть организаторы в лице якобы вот, Народного фронта и оппозиции. И, соответственно, есть исполнители, которые вот и совершили эти беспорядки, сами нефтяники. И поэтому, если исходить из логики власти, вот, то, к сожалению, нужно будет как раз осудить сейчас по беспорядкам тех людей, которые назначены на эту должность. Это 37 нефтяников. И после этого, когда они будут осуждены, а там уже обвинение запросило до 9 лет, то потом будет процесс политический по 164 статье, и там уже пойдут непосредственно организаторы, которых опять же назначили быть организаторами. И получается по логике власти, что она обвиняется и дошла до организаторов, она выявила корни, выявила именно сам источник беспорядка в стране, вот нестабильности, и назначила Народный фронт и оппозицию в лице партии «Алга». Поэтому необходимо... Да, слушай.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
И получается так, что эти процессы, они больше политические, чем независимо, открыто, где судья имеет право выносить сам собственное решение. Потому что если бы был бы нормальный судья, то, естественно, все вопросы, касающиеся пыток, они бы рассматривались, они бы были даны бы объективные ответы. Была бы назначена медицинская экспертиза, которая бы установила сам факт пыток. Но, к сожалению, в нашей стране из-за того, что международное право, хотя оно и принято, и ратифицировано у нас, но оно не стало нормой, так как казахстанское законодательство не адаптировано в международное право, которое мы сами же приняли. И получается, что мы можем позволять как страна себе такие нарушения прав человека, как, например, те же пытки, которые имеют место, те же вот показания по этой статье свидетелей анонимных, которые дают показания в ДВД, в полиции, и которые корректируют их выступления сами полицейские или кто-то рядом стоит и нашептывает правильные ответы. И это все по скайпу передается в зал суда, и это все слышно. То есть получается, что мы говорим о хороших вещах, что мы хотим быть демократической страной, и сами же не выполняем те элементарные нормы, которые должны быть. Мы приняли, вот, например, план по правам человека 2009-2012 год, который действительно делает страну как международно демократически свободной страной в соответствии с нормами международного права. Но мы до последнего года ничего практически не сделали для того, чтобы те же митинги, собрания, шествия были свободными в стране, что за ними насилие извинительный характер, а не разрешительный. И вот та карательная практика, когда вы еще только думаете о том, что пойдете на митинг, к вам приезжают домой, забирают вас и отвезут участок, это вообще нонсенс. Когда вас еще судят за это и сажают, и до 15 суток, или дают огромные штрафы для того, чтобы отбить у вас всякое желание на гражданскую свободу и проявление гражданских чувств. Вот, к сожалению, вот мы до этого докатились. Поэтому вот это то, что происходит, в Жанаузене произошло, это большая трагедия. Потому что те же полицейские, ведь у них был четкий план действий, у них все было спланировано. И вот этот план ГОНГ, когда они позволили дать команду стрелять в людей, ведь совершенно неадекватные были реакции со стороны полиции. Ведь можно было действительно применить все средства, ничего этого не было сделано. Сразу был принят жесткий, крайний силовой метод, это расстрел. Вот за это нужно, конечно, наказывать. И с другой стороны, нужно подойти гуманно и нравственно к тем подсудимым, которые идут как нефтяники и как жители Жанаузена по 37 нефтяникам. Нужно объективно смотреть. С учетом всего того, что они в течение 7 месяцев без средств существования стояли, и понять вот вообще эту психологию, эти смс-ки, которые все их прослушивали. И более того, полиция все знала, потому что за 10 дней уже раздавала оружие полицейским. Ввели туда за несколько дней специальный отряд из Актау усиления, где был и спецназ. То есть все фактически они знали и имели свой план, как все это, вот мое предположение, что это все-таки перевести стрелки для того, чтобы наказать именно активно действующую оппозицию, которая единственное, чего требовала, это конкурентной политической среды, для того, чтобы активно участвовать в процессах, которые происходят в стране. И доказывает своими действиями того, что она реально имеет возможность конкурировать с властью и, если что, выигрывать и выборы, и власть. И власть должна была вместо того, чтобы открыто пойти на эту состязательность, конкуренцию, она просто тупо решила вот назначить их виновными и ликвидировать их на корню.
Но скажите, Галин, когда вы говорите, что вот было принято такое решение о расстреле выступавших, Жанаузена, протестующих, это ведь решение не принимается, насколько я понимаю, на уровне правоохранительных органов. Такое создается впечатление, что это решение, которое может приниматься только на месте. А ведь на месте, вероятно, нельзя принять такого вот радикального решения.
Да, конечно. Здесь на самом суде все пытаются ограничиться областным уровнем и говорить, что замначальника области, тот же Утигалиев, давал команду, что именно он инициатор этой команды. И рядом стоящие полицейские его поддержали. Но всем известно, понятно, что такую команду дает только высшее руководство страны. Поэтому брать на себя грех и вот эту нравственную ответственность должны были только наверху, это, скорее всего, президент страны. Потому что министр Касымов в любом случае должен был с ним это согласовать. И вот этот момент говорит о том, о чем, что наша власть, действительно, она, к сожалению, вот не чует под собой страны, что она может давать неадекватные действия и не уважать собственный народ. Даже если они восприняли их как мародеров, как хулиганов, а можно было совершенно по-другому поступить. Кроме того, меня больше всего удивляет еще те действия потом прокуратуры, которая потом говорила в лице вот своих представителей Сындыкова, что они пытались откреститься от того, что именно полицейские стреляли. Никто из бастующих нефтяников не стрелял в них. Нет ни одного ранения. Не было оружия у них. Ничего не было, кроме голых рук и камней, которые были на пути. И да, может быть, были бутылки там с жигательной смесью, да, кидали, может быть. Но этого факта тоже даже, это в отношении зданий, да, это молодежь, которая была сделана. Но они с голыми руками стояли. И причем там стояли дети, женщины, около более 2000 человек. И вот прийти сюда и расстрелять, начать стрелять, это вообще уму непостижимо. Это как нужно быть неадекватным для того, чтобы дать такой приказ? Поэтому это только это женевская трагедия. Да, и поэтому...
Вы знаете, тут опять-таки вот...
Да-да, слушай.
Тут есть вопрос всегда о стиле принятия таких решений, да? Ведь вот вы говорите, что президент республики мог принимать такое решение. А могла ли быть другая ситуация, когда президент отдал это все на откуп чиновникам, а теперь вот выступает в роли такого человека, который может карать и миловать?
Дело в том, что чиновники здесь, в Новгородской области, они давно погрязли в этих коррупционных схемах, и процесс, который будет над бывшим экс-акимом города Жанаоздения, над замакимом области, как раз наглядно показывает, над бывшим экс-акимом, бывшим руководителем узин Мунайгаза. Это все говорит о том, что действовали схемы, которые совершенно не включали в себя вот гуманное отношение нравственное к людям. Люди выпали, они стали не нужны. И вот эти группы, которые имели свои там гоп-команды, которые разбирались с нефтяниками путем угроз. Это говорит о том, что просто не было нормальной демократической среды для того, чтобы дать возможность нефтяникам создать свои собственные профсоюзы, дать возможность организовать местное самоуправление в самом городе Жанаоздении, дать возможность людям дышать, развиваться и помогать власти для решения вот общих проблем. Вот ничего этого создано не было, а была создана сверху система, которая как план просто использовала людей для того, чтобы делать деньги. Нефть, деньги, откаты и все остальное. Вот, к сожалению, эта система безнравственна по своей природе. И она вот работала именно в Жанаоздении через вот такое отношение к истории.
Можно вообще говорить о возможности повторения подобных событий?
Это может быть очень даже. Если власть сейчас не начнет срочно давать возможность расправлять плечи независимым профсоюзам, не диктовать, а именно работать с ними и помогать. И четко расписывать правила игры. Потому что до этого было настолько все зажато, так, что исполнительная вертикальная власть, она всю власть концентрировала на себе, не давая возможность другим дышать. И само общество, оно гражданское, оно в стране умирает, чахнет. Потому что вот эти источники власти, она не имеет никаких рычагов для того, чтобы что-то решать на своем уровне. И поэтому такие взрывы возможны. Вот те последние события в Искасгане показали, что власть хоть какие-то выводы сделала. Что она пошла на увеличение зарплаты, но ведь вопрос же не решается только в вопросах зарплаты. Это же комплексные вещи. И переговорный процесс, он также естественный. И это нужно повсеместно везде водить в стране и договариваться, и уметь работать с своими же работниками своего родного предприятия.
А вот когда вы говорите о джасказганских событиях, там вот ощущалось уже действительно во время этих процессов, что осторожнее с людьми пытаются себя вести? Или просто сами люди не были столь радикальны?
Нет, проблема в том, что наши люди, работники, они не действуют радикально. Они забрасывают власть своими заявлениями, они просят решить проблему, они обращаются к ним с письмами. Вот на этом уровне длится в течение, может быть, даже нескольких лет. Потом, когда это все надоедает, начинается самоорганизация людей, которые выступают уже более жесткими проявлениями. И вот пока власть, она не до края, до предела не дойдут рабочие, до тех пор власть ничего не будет предпринимать. Вот это, к сожалению, вот такая власть у нас сформирована на всех уровнях, которая не способна вот активно, адекватно решать задачи, которые перед ними стоят.
Вот с точки зрения, вы говорите, что вот гражданское общество маргинализируется в такой ситуации. А вообще было оно, вот вы считаете?
Дело в том, что оно было, потому что был свободный парламент, были честные выборы, пусть относительно честные, это в первой половине 90-х годов, когда общество, оно могло, имело законодательную инициативу, выдвигало через своих депутатов, которые, в свою очередь, носили это в парламент, и вся эта система работала. Но как только произошла концентрация власти в руках президента, то все эти демократические свободы, они стали постепенно отмирать, их стали отсекать. И получилось так, что вот мы пришли к обществу, где формально власть говорит, что у нас есть свобода, а на деле обложены со всех сторон запретами. И когда человек начинает что-то добиваться, то, соответственно, он начинает противостоять вот этой государственной машине, которая начинает его размазывать. И вот не встанете пример классический. В течение 7 месяцев они писали, обращались, и не руководитель их собственного предприятия к ним не выходил. Хотя они стоят на этой же площади, где находится здание главного офиса. Здесь же на этой площади находится акимат, исполнительная власть, которая должна решать их проблемы. Акимат тоже не выходил с ним. То есть это все вот такой пример того, что в первую очередь виновата власть, но не нефтяники, которых сейчас сидит. И поэтому судья должен учесть это все для вынесения своих приговоров. Есть надежда. Пусть и маленькая, но она есть.
У вас, Алла, тоже есть надежда на то, что приговор может быть более-не-менее...
Вы знаете, появилась надежда, потому что появилась надежда после того, что этот процесс пошел не по сценарию, задуманному властями, и это настолько очевидно, что отрицать здесь совершенно нельзя того, что вина людей не доказана, и то, что пытались, что людьми все делали представители власти, делали представители правоохранительных органов. И потом, я думаю, что сейчас ставки очень велики для руководства страны по решению этого социально значимого процесса, только для Казахстана, я уже говорила. И поэтому здесь все-таки, мне кажется, что-то будет присмотрено, я все-таки думаю, надеюсь, по этому приговору. То есть все-таки так же, как и суд пошел не по сценарию, так же приговор, видимо, будет все-таки скорректирован. Потому что в какую сторону повернется потом, как вот будет приговор, в какую сторону, я думаю, повернется состояние в обществе, потому что и общество вносит свои оценки, свой приговор, потому что он негласный, молчаливый приговор. И потом вот я думаю, что все-таки реально будет согласовано, какое наказание будет вынесено нефтяникам, все-таки согласовано будет с президентом. А формально все-таки это будет решать суд, и возможно это будет потом выступить, может быть, президент, если даже решение суда будет вызвать большой резонанс. Здесь Актау усиление, жена день усиления, и все все-таки ожидают каких-то волнений. Ну и вообще я хочу сказать, что нарисован кризис власти, кризис системы, потому что очевидно, что уже низы не хотят жить как прежде, не могут жить по-новому, не могут перестроиться. Безработица, плохое медицинское обслуживание, все это играет роль людей.
Ну вот это вот странно, потому что ведь, как и в случае с Россией, речь идет о нефтеносной державе, да?
Что?
Я говорю, что как и это удивительно именно потому, что, как и в случае с Россией, речь идет о нефтеносной державе.
Да,
по идее,
да.
С ресурсами, да, да, да. И вот как люди на это смотрят, что вроде бы ресурсы есть, инвестиции должны быть в развитие страны, а вы говорите, что социальное положение ухудшается. Вопрос, почему?
Ну, вы знаете, вот Магдивская область, Клондайк нефти, под море нефти под морем и море нефти под ногами. Едешь в поселок, вдоль дороги стоят качалки, буквально без ограждений, без ничего, просто это промзона, сплошная промзона. Это огромное количество нефти. И естественно, что этот город, этот остров Мангышлак должен жить здесь просто, не знаю, ну, самым успешным. Огромный бюджет здесь, около, если я не ошибаюсь, около 100 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Но при этом жена Азимит безработица, в основном работают мужчины, женщины сидят дома, в основном люди занимаются только торговлей, как бы не говорили, что здесь нет самый низкий уровень безработицы, это неправда, люди на самом деле сидят без работы. Или это кафе и ресторанная система какая-то, либо торговля, либо нефтянка, а нефтянка, туда в основном идут работать мужчины. То есть эта проблема есть, и хотя считаю, что Мангыстау, Актау богатый город, но он для определенного круга людей богатый, а для людей в основном рабочие проблемы с рабочими, с теми людьми, которые вот составляют не средний класс, конечно, они со среднего класса, далеко как до Китая, они люди, ну, можно относить, что они люди бедные все-таки. Зарабатывать в семье, где 10 детей,
например, в среднем 10 детей у них, у людей в семье здесь по 50 детей. И мужчина один работает, зарабатывает 150 тысяч тенге, это $1000 где-то примерно в месяц, на пропитание, на одежду, на все, что необходимо детям. Ну, это совершенно деньги. Ну, считаю, что он ничего не зарабатывает. А женщина занимается воспитанием детей. Это большая проблема социальная. Поэтому здесь не просто вот, не просто люди. Поэтому они вышли на забастовку. Поэтому все это случилось. И почему власти на это не обращали внимания. И потом все прослушивали телефон разговор. Почему? Вопросов очень много. Почему прослушивали несколько месяцев разговоры нефтяников, и зная об их настроении, почему это не было предупреждено? Почему это было заведено до крайности? Почему было разрешено стрелять, убивать людей, убивать жестоко, убивать людей, убивали детей, были убиты дети там даже? Это вот делать, все делают, и там логические, логичные выводы, что это было сделано для устрашения, там, чтобы боялись, не поднимались, потому что сидели, не хотели, не требовали большего. Но вот так можно это понять.
Можно сказать, поэтому, можно сказать, Алла, тогда что... Да.
Какой приговор будет, такое будет настроение, когда это вернется в состояние общества. И здесь, я думаю, что, наверное, все-таки задумается руководство страны над этим. Потому что очень серьезная ситуация. Не просто, не только для Женовенко, она для всего Казахстана серьезная. Вот на фоне Женовенской трагедии.
Ну, можно сказать, что самый богатый человек – чиновник в таком случае, вот, судя по вашему рассказу об Актау. Да.
Самый богатый человек – это чиновник, это не предприниматель. Это чиновник, в руках которого все рычаги, которые может использовать, он может дать дорогу, может закрыть дорогу. Все финансовые ресурсы через чиновник, и целая система этих откатов существует, это есть. И первый человек богатый – это чиновник, второй уже, может быть, предприниматели, которые ходят под этими чиновниками. Средний класс и бедные люди – это рабочие, которые... Говорят, что они много зарабатывают. На самом деле ничего они особо здесь не зарабатывают. При уровне жизни, при тех ценах, которые у нас существуют.
Галым, вот я хотел бы вас в заключение уже фактически нашей беседы спросить, вот как Алла обрисовала такую, по сути, революционную ситуацию, но может ли на самом деле эта революционная ситуация того, что люди уже устали от такой жизни, люди плохо живут, власть не умеет ими управлять, может ли она вылиться во что-то? Вот, или изменения, или новые женовены?
Дело в том, что вот эта локализация вот этого взрыва, она может пойти не по каналам вот, развития гражданского общества через гласные митинги, а может пойти совершенно другим путем, вот в сторону радикализма, не обязательно там религиозного, а через социальные конфликты, через все это, вот все может нарастать в стране. И, в принципе, к этому движение идет. Но хотелось бы, чтобы власть, наоборот, научилась опираться на гражданское общество, чтобы она смогла работать с ним и помочь ему, и сама измениться. Если она вот это в ближайший год-два не сделает, то вот этот взрыв, он обязательно произойдет. И вот тотальное ущемление и ограничение, оно ни к чему хорошему не приведет. Вот, например, очень многие из представителей силовых структур говорят, вот почему вы едете на различные конференции международные, там, ОБСЕ, например, и выступаете с критикой страны. Если бы вы молчали, то ваша проблема была бы легче решена и меньше дали бы наказание людям, которых мы судим. Вот как в случае с Натальей Соколовой, которой дали 6 лет. Получилось так, что в стране чиновники все имеют защитный характер, где как бы чего ни вышло, где представители гражданского общества не должны говорить правду, а должны все время согласовывать с руководством какие-то свои действия. Получается, что страна не может опереться на тот слой граждан, который имеет право решать, имеет право быть лидерами в своем обществе. Вот эти народные трибуны, они... Для них нет никакого выхода для развития. И власть не может опереться на этих людей, видит в них конкурентов. И из-за этого получается, что поощряется не гражданская активность, вот даже в школе. Одна теория вместо того, чтобы учить конкретно, как организовывать митинги, как делать какие-то акции, шествия. То есть практическим действием. действием, а школьников не учат. В ВУЗе есть кураторы КНД, которые контролируют действия студентов. Если бюджетная сфера, то обязательно тебя заставляют делать какие-то неадекватные вещи. Вот по административной линии ты должен там голосовать по указке, ходить, тебе приказывают и так далее, и так далее. То есть в культуре казахстанца взращиваются вот эти все негативные вещи, которые убивают личность. Вместо того, чтобы наоборот дать возможность людям свободно жить, свободно действовать, быть независимыми и политически выбирать ту партию или то направление, которое тебе нравится. И если не нравится этот президент, пожалуйста, создай и оперись на другого лидера, который также имеет право прийти к власти. И вот эта сменяемость, действительно, как памперсы, президентов надо менять как можно чаще. И наш президент, к сожалению, он действительно стал настолько бронзовым, что необходимо было уже давно-давно меняться и уступить свое место более молодым, более деятельным, более демократически развитым, более активным и более продвинутым лидером.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в нашей программе, посвященной событиям в казахстанском Жанаузене, годовщина сегодня начала забастовки нефтяников, как напомнила нам коллега Алла Злобина, участвовали правозащитник Галым Агилиуов и корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. Будем еще возвращаться к теме процессов, которые сейчас происходят над участниками событий в Жанаузене в нашем эфире. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов Сокольский. Напомню, что сейчас, сразу после выпуска нашей программы, после выпуска новостей, «Алфавит инакомыслия» Фрида Викторова. Эта программа посвящена знаменитой писательнице и публицисту и ее произведению, нашумевшему литературной записи суда над Иосифом Бродским. Прощаюсь с вами на этом, уважаемые участники и слушатели. Всего доброго, до новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Окупай Абай превращается в Окупай Баррикадную.
Комментарии экспертов.
Андерс Брейвик. В больницу или за решетку.
Право автора.
Издатель Борис Куприянов. О поисках цели гражданского протеста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.